Кирилл Привалов. Криминология. История самых известных преступлений. Читает автор. Не воруйте, не лгите, не обманывайте друг друга. Ветхий Завет. Лев. Глава 19. Стих 11. Богам не может быть угодно преступление. Пьер Корнель. Французский драматург. Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года. Леонардо да Винчи. Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупреждения преступления. Чезаре Беккари, итальянский мыслитель эпохи Просвещения. Согласно статье 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года, номер 58, город Москва, о практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания.
Глава первая. Банда на колесах. Банды Боно и по сей день пугают во Франции непослушных детей. И не только потому, что Жюль Боно с товарищами стали первыми европейскими гангстерами, ничем не уступающими в жестокости их американским коллегам, но и потому, что они открыли новую эру в мировом преступном ремесле — автомобильную эпоху. Тогда, когда машина, уже сделавшись исключительной роскошью, еще не стала массовым средством передвижения, банда на колесах, так их прозвала парижская пресса начала века, наводила страх на обывателей не только точностью стрельбы и жестокостью, но и скоростью езды на лимузинах. В двери лачуги в Роменвилле, пригороде Парижа, постучали. Все сидевшие в тесной комнате, главным украшением которой была раскаленная чугунная печка, вздрогнули. «Уж не полиция ли?» Виктор кивнул, и Рирет отперла замок. На пороге стоял высокий худой человек. «Можно войти». Он переступил порог и сощурил маленькие серые глаза от яркого света, пробивающегося из-за заслонки печки. «Меня зовут Жюль Боно. Я приехал из Лиона, где меня знает каждый полицейский. Мы устроили забастовку на заводе и сожгли все документы в дирекции. Не надо скрыться. Кроме вас я никого в Париже не знаю». Боно соврал. Его преследовали не только полицейские, но и товарищи по разбоям. Дело в том, что Платано, один из анархистов-налетчиков Леонской боевой группы, был найден с двумя пулями. В момент его смерти рядом никого не было, кроме Жюля Боно. К тому же исчезли 30 тысяч франков, бывшие при Платано. И леонские анархисты небеспочвенно заподозрили Боно, если не в работе на полицию, то как минимум в двойной игре. Не мог же идейный экспроприатор, он был итальянцем, застрелиться сам, причем сразу двумя пулями. Боно в отчаянной попытке спастись от мести единомышленников рванул в Париж. Да, в столице полицейских больше, но в огромном городе проще затеряться. Не говоря уже о том, что в не столь давние дни Парижской коммуны гвардейцы перестреляли далеко не всех анархистов. А редакция боевого листка под названием «Анархия» была местом весьма своеобразным. В 1911 году здесь у русского политэмигранта Виктора Сержа настоящей фамилии Кибальчич, которому едва исполнилось 20, у его подруги Рирет Метржан собирались на огонек самые странные люди. Кибальчич или Кибальчиш, в дальнейшем он вернется в Россию, уже советскую, откуда во второй раз бежит как троцкист, чтобы стать на Западе известным писателем. Родился в Бельгии, в семье русских социалистов-эмигрантов. В семье, где проповедовались ультралевые идеалы, гордились тем, что их дальний родственник, народоволец Николай Кибальчич, создал бомбу, убившую императора Александра II. Среди авторов анархии были находящиеся в розыске Раймон Кальнеман по кличке Ученый, который не уставал требовать экспроприации экспроприаторов. Здоровяк Эдуард Каруи, вскрывающий сейфы и тратящий редкие заработки на покупку птиц, которых он потом выпускал из клетки. Наивный поэт Андре Вале, прозванный за огненную шевелюру Рыжиком. Юный красавец Октав Гарнье, с глазами, как дуло пистолета, чахоточный. Вечно мерзнущий Андре Суди по прозвищу Невезуха. Бесцветный Жен Дьедоне, единственным достоинством которого были лихие усы в форме велосипедного руля. Всех их объединяло одно — острое ощущение собственной неприкаянности в мире, набиравшего обороты, капитализма. И тут в их пролетарской компании появился Боно. Жюль Боно родился в 1876 году в горной провинции Ду, прозванной за холодный климат Северным полюсом Франции. Его отец был потомственным рабочим, а сам Жюль поначалу пошел на завод, где быстро примкнул к анархистам. Впрочем, это его увлечение длилось недолго. Боно женился, завел дом, стал отцом. Но жена, захватив с собой ребенка, сбежала вместе с заводским приказчиком, который, оказывается, давно был ее любовником. Поначалу отчаявшийся Жюль хотел повеситься, но, поразмыслив, понял, виновата во всем обществе, которому он теперь будет мстить, жестоко. К тому же во время одной из стачек его, ранее якшавшегося с итальянскими анархистами, внесли в черный список как агитатора. А это все равно, что волчий билет. На работу больше не устроишься. И Боно подался по другую сторону Ла-Манша. По одной из версий устроился личным шофером у самого Артура Конан Дойля. Мы не знаем, вдохновил ли оголтелый анархист создателя Шерлока Холмса на образ одного из героев преступного мира. Наверное, не успел, ибо затем он вернулся во Францию, в родные пенаты. В досье, заведенном на Боно по французской уголовной полиции, говорилось: «Боно Жюль известен склонностью к насилию, всегда вооружен, очень опасен». А это значит, что у Боно, по мнению парижских анархистов, было много неоспоримых достоинств. Во-первых, он хорошо стрелял с обеих рук. Во-вторых, он умел то, что по тем временам было доступно во Франции только единицам. Водил машину. На заводе Берлие, где он когда-то работал, патрон, большой оригинал, почему-то симпатизировавший Жюлю, обучал Боно управлять безлошадной каретой, как в начале века нередко называли автомобиль. И в армии, из которой Жюль демобилизовался в звании капрала, он тоже водил автомобиль. Ну а в-третьих, Жюль Боно был недурно начитан. Труды Кропоткина, Прудона и Бакунина перемешались у него в голове с декларациями знаменитого французского бомбиста Равашоля. «Нам нечего терять, обрести мы можем все», — наставлял завсегдатаев редакции «Анархии» леонский гость. «Отбирать же надо только силой, причем неожиданно. Не бойтесь нажимать на курок первыми. Стреляем, а потом разбираемся». Окончательно Боно убедил своих новых друзей последовать за ним, когда пообещал, что отныне они будут ездить только на автомобиле. «Каком? конечно же, на самом дорогом, экспроприированном.
21 декабря 1911 года утро в Париже выдалось хмурым. Месье Каби, посыльный банка Сосьете-Женераль, развозил деньги по его филиалам. Инкассаторских бронированных машин тогда и в помине не было. Банкноты в кассы доставляли специальные курьеры, одетые в видную издалека ярко-голубую форму с бронзовыми пуговицами. Оружие, а тем более охрана, им не полагалось. Налеты на инкассаторов бандиты во Франции тогда еще не совершали.
Ровно в 8:45 на улице Орденер, в 15 метрах от отделения Сосьете Женераль, к банковскому посыльному, сошедшему с подножки трамвая, приблизился человек и выстрелил в упор. Потом преспокойно снял с плеча Каби сумку с государственным гербом и...
Но не тут-то было. Курьер очнулся. Видимо, пуля попала в пуговицу и схватил преступника за ноги. Тот, однако, не растерялся и деловито выпустил вторую пулю точно в спину Каби, купавшегося в луже крови. После чего пальнул пару раз над головами собравшихся зевак, сел в непонятно откуда появившийся никелированный автомобиль и умчался. Вместе с ним улетучились и ценные бумаги на 20 000 франков. Сумма по тем временам немалая. Впрочем, полицейских удивила не столько похищенная сумма, сколько то, что бандиты уехали на автомобиле. И на каком? На только что угнанном Буно блестящем, черно-зеленом Делоне Бельвиль модели 1910 года. На таком лимузине в 16 лошадиных сил, способном развивать скорость 80 км в час, ездили президент Франции, король Испании и царь Николай II. А в оснащении парижских сыщиков тогда не было ни одной машины, только кони, велосипеды. Силы далеко не равные. Грабители оказывались практически недосягаемыми. Помощь, однако, пришла жандармам совершенно неожиданно. Посыльный Каби не умер. Тяжело раненый он смог опознать стрелявшего в него. Им был 22-летний бывший лавочник Октав Гарнье, проходящий в картотеке Парижской префектуры по графе «Опасные террористы». Теперь оставалось самое трудное — найти Гарнье и его команду и арестовать их. Новогодняя ночь полиция, имевшая богатую картотеку на анархистов, совершила налет на редакцию анархии и задержала Виктора Сержа и его подругу. Но те, несмотря на усиленные допросы, отрицали свою причастность к ограблению. Тогда полицейские посадили за решетку тугодума Жена Дюдоне, бывшего монмартрского коммунара, тоже никогда не входившего в ближайшее окружение Боно. И тут банда на колесах опять заявила о себе. 10 января 1912 года было совершено нападение на оружейный магазин на бульваре Осман, а через месяц с небольшим у вокзала Сен-Лазар, в одном из самых людных мест Парижа, в час пик разыгралась настоящая драма. В 6:00 мощный автомобиль на сумасшедшей скорости несся по улице Амстердам. У самого вокзала он сбил женщину, но не сбавил хода, несмотря на свистки многочисленных городовых. И тут трамвайная конка преградила дорогу лихачу. Один из полицейских по имени Франсуа Гарнье успел вскочить на подножку машины и тут же получил 3 заряда из револьвера. Машина же объехала трамвай по тротуару и рванула в сторону площади Конкорд.
свидетели вновь опознали в стрелявшем Гарнье. Фокус судьбы. Полицейский Гарнье был убит бандитом-психопатом Гарнье. Как раз напротив ресторана под названием «Гарнье». С помощью многочисленных свидетелей жандармам удалось установить личности всех, кто находился в автомобиле. И прежде всего Бонно, сидевшего за рулем. На месте пассажира был Раймон, ученый. Слабый ориентир для сыщиков. Но все-таки ориентир. 25 марта 1912 года в 8 утра новенький Дион Бутон вальяжно ехал по аллее Сенарского парка в окрестностях Парижа. На одной из опушек стояли три прилично одетых человека, махавших платками. Любопытный водитель остановился и сразу попал под град пуль. Убийцы деловито выгрузили из салона труп, протерли забрызганные кровью кожаные сиденья носовыми платками и в компании еще трех товарищей, вышедших из кустов, стремительно сорвались с места. Они спешили на дело. В Шантии, старинном столичном пригороде, роскошный Дион Бутон остановился у банка Société Générale. Держа руки в карманах, четыре человека вошли в банк. Не говоря ни слова, они выхватили револьверы и дали залп по кассирам, один из которых был убит на месте. Двое других тяжело ранены. Побросав в сумке все, что хранилось в сейфах, 44 тысячи франков, грабители вышли на улицу, где на шум уже собралась толпа любопытных. И тогда тщедушный человечек, остававшийся в автомобиле, это был судей-невезуха, выхватил охотничий карабин и принялся стрелять в скопище зевак. Несколько человек рухнули на землю. Остальные, топча раненых, бросились в разные стороны. Бандиты же уехали на автомобиле, который был найден в тот же день в водах Сены. Открыв утренние газеты, французы увидели зубодробительный заголовок на первых полосах. Самая ужасная страница в истории преступлений. Граждане Третьей Республики мгновенно осознали, что могут сказать: «Прощай, эпоха грабителей-ремесленников! Наступила эра вооруженных до зубов налетчиков на автомобилях!» Президент Государственного Совета потребовал к себе на ковер Ксавье Гишара, шефа Сюрте криминальной полиции Франции. «Даю вам ровно месяц на арест негодяев. Если этого не произойдет, ответите лично». И началась национальная охота на банду Бано, представляемую журналистам как банда Дьедуны. Первым арестовали судьи, и впрямь невезуха. Затем в ловушку попали Каруи, на него донес осведомитель, и Раймон, ученый, которого выдала жандармам любовница по прозвищу Красная Венера. Кстати, бывшая ранее подруга Дьедуны. Любопытная деталь. В преследовании Боно его товарищи участвовали не только службы охраны порядка, но и без преувеличения все французы. Участие, надо заметить, вовсе не филантропическое. Société Générale после нападения на банк в Шантии объявил премию 50 тысяч франков любому, кто поможет обезвредить банду Боно. И тем не менее, сам Жюль Боно, а также Гарнье и Рыжик Вале продолжали оставаться на свободе. Ну вот, Луи Жуэну, второму человеку в Сюрте, доложили, что Боно скрывается в Ивре, пригороде Парижа, на чердаке у старьевщика по фамилии Гази, и снова донес осведомитель. Для честолюбивого Жуэна это был редкий шанс утереть нос своему начальнику Гишару, и он решил сам руководить операцией.